прошлой научной рубрике нашей программы в пятницу вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов, выступил с критикой инициативы Российского министерства здравоохранения и социального развития. Это ведомство, напомню, намерено потратить около 5 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию школьников старших классов для проверки их репродуктивной функции. По мнению эксперта, отсутствие научной основы у профилактических мер может привести к прямо противоположному эффекту. Вместо лечения больных начнут калечить здоровых. С Василием Власовым продолжает беседу Ольга Орлова.
Василий, насколько я поняла из нашей предыдущей с вами беседы, вы не просто не одобряете идею углубленной диспансеризации школьников, но и являетесь противником профилактических осмотров в целом. А чем это плохо?
Ну, прежде всего, самое главное печальное последствие. Врачи начинают вместо того, чтобы помогать больным людям, сидеть в диспансерных кабинетах и заполнять листки диспансеризации. Лаборатории вместо того, чтобы делать анализы больным людям, начинают вместо этого делать анализы здоровым людям.
То есть повышенная загруженность медицинских учреждений и докторов?
Загруженность и так высокая. В действительности в результате просто получается так, что ограничиваются возможности получения медицинской помощи. Вторая причина, которая не лежит на поверхности, это проблема так называемых ложных диагнозов. Самый яркий пример это то, что вот впоролась Россия в течение последних 3 лет, это так называемый профилактический анализ для раннего выявления рака предстательной железы у мужчин. Куда мы въедем? Едем, это было совершенно очевидно, и когда это дело объявляли 3 года назад, наше общество специалистов доказательной медицины, подчеркнем, вместе с главным онкологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессором Чисовым, мы предупреждали, что не надо делать эти анализы на простатоспецифический антиген. Почему не надо? Потому что это плохой признак. В результате этого выявляются несуществующие в действительности раки, маленькие мелкие поражения, железы, которые при дообследовании выглядят как раки. Они приводят к тому, что выявляется огромное количество людей, которые иначе жили бы десятилетиями и умерли бы от инфаркта и не знали, что у них там в простате что-то такое есть. Вот это та ситуация, которую нам было известно почему. Потому что в Соединенных Штатах, прежде всего, это тестирование было широко распространено в течение последних 15 лет. И там наблюдается печальная картина. Смертность от рака предстательной железы примерно одинаковая, а так называемая заболеваемость растет с каждым годом. Все больше и больше больных, а умирает то же самое количество. То есть это типичная ситуация, когда накапливаются ложные диагнозы.
Простите, я вот сразу вспоминаю недавнюю свою беседу с врачом. Это был врач-гинеколог-эндокринолог, которая аналогичную картину рассказала о ложных диагнозах, связанных с мастопатией и с бесконечной агитацией женщин в связи с диагнозом ранней диагностикой рака молочной железы, что очень часто это ложный диагноз. И не нужна это на ранней стадии такая диагностика, которая приводит к залечиванию. Там, где, в общем, можно было бы, женщина бы всю жизнь прожила, как вы говорите, аналогичная ситуация, и она бы даже не знала, что у нее мастопатия.
Совершенно верно. Кстати, мастопатия – это не совсем нормальная болезнь. То есть это не та болезнь, которая является определенным страданием, которое требует лечения. Вот что касается рака простаты, ужас заключается не в том, что кому-то скажут, что у вас рак простаты. Ужас заключается в том, что этих людей начинают лечить. И они, в общем-то, сами хотят лечиться, у них же рак. В результате они подвергаются лечению гормональному, хирургическому. И это лечение делает их, по существу, инвалидами в течение очень короткого периода. Абсолютное большинство из них становятся импотентами. Больше 30% вынуждены ходить в подгузниках, потому что мочу не держат. По статистике Минздрава, получается, выявлены дополнительные, значит, больные. Эта ситуация уже изучена, уже в России это доказано, что это есть по статистике наших отдельных регионов, где были деньги для того, чтобы проводить вот эти анализы.
Василий, ну вот извините, пожалуйста, а как можно объяснить эту ситуацию, если мы же знаем, что рак диагностируется довольно точно с помощью биопсии? Вот есть анализ на раковые клетки, и либо он положительный, либо отрицательный?
Тут ведь вот какая штука. Если вы посмотрите на свою ладошку с расстояния 30 сантиметров, вы легко посчитаете, сколько на ней пальцев, и увидите даже кожный узор. Поднесите свою ладошку к глазу на расстоянии 1 сантиметра, вы не сможете посчитать пальцы. Предметы имеют свойство исчезать по мере приближения. Как только мы начинаем рассматривать проблему ближе, в профессиональных деталях, она оказывается не такой простой, как она кажется людям на улице. Вы же знаете, вот людей на улице спрашивают, что нам делать с этими террористами? Они говорят, замочить в сортире, да? и они думают, что это решение проблемы, да? Также они могут сказать, с бездомными они могут решить эту проблему, с китайцами, да, с морозами они могут решить эту проблему, с глобальным потеплением. При ближайшем рассмотрении проблемы оказываются сложнее. Вот так обстоит дело и с гистологическими исследованиями. Дело в том, что, несмотря на то, что это самое надежное, что обычно есть при диагностике рака, это биопсия, к сожалению, она тоже является не абсолютным диагностическим методом. Ну, во-первых, не всегда можно, например, иголкой попасть в этот очажок и взять правильный, да? Иногда оказывается, что препарат, который сделали, немножко дефектный. Иногда оказывается, что там доминируют клетки, которые имеют характер, отражающий воспалительные явления, а не злокачественные. И это все делает решение не всегда очевидным, не всегда явным. Поэтому морфологи, когда рассматривают такие результаты, они очень часто делают оговорки о том, что они не убеждены или это с высокой вероятностью. Это не совсем так черное и белое, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, соответственно, врачи, которые начинают вот, лечить такого больного, они оказываются перед проблемой. И в этой проблеме они сплошь и рядом вынуждены идти за желанием больного, ну, раз у меня рак, давайте отрезайте, я хочу долго жить. Да? Почему эта проблема возникла? А проблема-то возникла из-за того, что сделали ненужный анализ. Около линии железной дороги, как любила говорить моя бабушка, вешают объявление. Линия железной дороги – зона повышенной опасности. Вот вся медицина, все лечебные организации – это зона повышенной опасности. Почему? Потому что там могут случайно назначить вам ненужный анализ. На этом анализе что-нибудь обнаружится. Из-за этого анализа потянутся дополнительные исследования, которые потребуют от вас трат денег, тот диагноз, о котором вы ничего бы не знали и жили бы счастливо. В конце концов, они могут свести вас в могилу просто вот в результате этих вмешательств. А ведь могут быть еще и прямые неприятности. Последствия при очередном анализе, при очередном осмотре могут заразить гепатитом, и от гепатита человек уйдет в могилу, у него там рак печени разовьется. Медицина – это то, чем должны заниматься профессионалы, и они должны заниматься на научной основе. Вот, к сожалению, в этих мерах профилактики абсолютно нет никакой научной основы. От пожеланий уже давно нужно переходить к научной основе. К сожалению, несмотря на то, что у нас заместитель министра здравоохранения и социального развития даже профессор, у нас наука в обосновании мер профилактики, вот поддержки демографической политики, что называется, не ночевала. К сожалению, в этом направлении очень мало человечества что сделало. Первая серьезная большая государственная программа развития профилактической медицины была предпринята в Канаде 30 лет назад, и там были впервые проведены работы, когда применительно к отдельным идеям профилактики осложнений беременности, ожирения, инфаркта миокарда и так далее, к отдельным мерам были проведены серьезные работы, и было выяснено, что вот это надо делать, а вот это не надо делать. Это у нас научно обосновано, это не обосновано. К сожалению, Канада – страна, как мы знаем, не очень богатая, хотя и расположена рядом с самой богатой страной, и поэтому там эта программа несколько лет назад была прекращена, поскольку она требует серьезных вложений для такой вот аналитической работы. А в Соединенных Штатах эту программу подхватили уже довольно давно, и сегодня в Соединенных Штатах единственная в мире программа разработки профилактических мероприятий. Она доступна всему миру на сайте Агентства по качеству медицинской помощи, подчеркиваю, всему миру бесплатно результаты эти доступны. Они базируются на лучших научных данных. Каждый человек может ознакомиться с этими научными основаниями, решить, насколько это серьезно. А не для того эти данные и обнародуются, чтобы каждый мог вынести свое критическое суждение. И надо сказать, что это очень серьезно критически обсуждается, то, что они делают. По мере появления новых знаний, это уточняется. Вот, например, недавно были уточнены рекомендации по проведению скрининга на рак молочной железы с помощью маммографии, рентгеновской маммографии. До этого были вынесены такие обоснованные суждения в отношении раннего выявления рака молочной железы с помощью самообследования, с помощью обследования руками хирурга, с помощью ультразвука. И вот было выяснено, что все эти методы, они как методы ранней диагностики рака молочной железы, неэффективны, не приводят к никакой пользе и не должны практиковаться. А рентгеновская маммография обладает некоторой эффективностью, но настолько малой, что пациентов надо специально, людей надо специально предупреждать. знать, что очень велика вероятность ложноположительных результатов. Вероятно, что у вас в этом году или через 2-3 года будет предположен рак молочной железы, вам придется пройти через дополнительное обследование, биопсию. Если я правильно помню цифры, за 10 лет пребывания в такой программе, вот периодического обследования, каждая пятая женщина получает предварительный диагноз рака молочной железы с последующими биопсиями и так далее. И вот в новых рекомендациях, которые были месяц назад уточнены, в них не рекомендуется проводить скрининг на рак молочной железы до 50 лет, только после 50 лет.
Причём, то есть это новая совершенно тенденция, потому что до этого как раз и в России доктора говорили о том, что после 30 каждая женщина пройти обследование раз в несколько лет буквально, чуть ли не раз в 2-3 года обязательно проверять.
В действительности это были рекомендации, во-первых, не очень обоснованные, а во-вторых, хорошо известно, откуда ноги растут. В действительности ноги растут от рекомендаций, которые были сформированы, по-моему, в начале 80-х годов в Соединенных Штатах. Это был такой вот первый большой, ну не первый, но во всяком случае большой анализ, да? приведший как раз вот к этим рекомендациям. Что интересно, тогда онкологи тоже рекомендовали проведение маммографии с 50, по-моему, лет. Но в Конгрессе Соединенных Штатов защитники прав женщин, они сочли, что эти рекомендации как бы не делают максимум возможного для женщин, а ограничивают, чтобы меньше денег тратить. Они что, у нас есть деньги для здоровья женщин, нужно, значит, чтобы раньше было. Не будем вдаваться в детали, было оказано давление, и американское раковое общество свои рекомендации изменило и стали рекомендовать с 40 лет. Вслед за этим стали формировать свои рекомендации другие страны, в том числе и Россия. К счастью, эта ситуация сегодня поменялась, немножко улучшились наши знания по этой проблеме, и, наконец-то, американское агентство по качеству медицинской помощи сформулировало свои рекомендации так, как это максимально вот соответствует сегодня научным знаниям. Когда начинают чьи-то права защищать, нужно всегда смотреть, кто слабый, да, но сохранять некоторую разумность. 40 лет назад феминистки, они устраивали демонстрации, в которых сжигали бюстгальтеры, накладные брови и ногти, да, поскольку это были средства, значит, эксплуатации женского тела, да. А сейчас, когда при подготовке проекта о реформе здравоохранения в Соединенных Штатах было предложено ввести дополнительный налог на косметические операции, на косметические вмешательства, так называемый ботокс, то женские организации выступили с протестом. Стали защищать право женщины улучшать свое тело в такой степени, чтобы оно более соответствовало ее представлениям. С этим есть проблемы. Очень важно, чтобы все-таки медицинская профессия и люди, занимающиеся общественным здоровьем, давали свои рекомендации на основе научных данных.
С президентом общества доказательной медицины Василием Власовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.